Страница 230. При таком всеобщем процветании, когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи. Подобная революция возможна только в те периоды, когда оба эти фактора, современные производительные силы и буржуазные формы производства, вступают между собой в противоречие. Бесконечные распри, которыми занимаются сейчас представители отдельных фракций континентальной партии порядка, взаимно компрометируя друг друга, отнюдь не ведут к новым революциям. Наоборот, эти распри только потому и возможны, что основа общественных отношений в данный момент так прочна и, чего реакция не знает, так буржуазна. Все реакционные попытки затормозить буржуазное развитие столь же, несомненно, разобьются об эту основу, как и все нравственное негодование и все пламенные прокламации демократов. Так Маркс и я писали в обзоре за май-октябрь 1850 года в Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Review, выпуски 5-6, Гамбург, 1850 год, страница 153. Энгельс цитирует здесь статью «Третий международный обзор с мая по октябрь». Смотри настоящее издание, том 7, страница 467. Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Review, новая рейнская газета «Политико-экономическое обозрение», журнал, основанный Марксом и Энгельсом в декабре 1849 года и издававшийся ими до ноября 1850 года. Журнал являлся теоретическим и политическим органом Союза коммунистов, продолжением издававшейся Марксом и Энгельсом во время революции 1848-1849 годов Neue Rheinische Zeitung. Всего с марта по ноябрь 1850 года вышло в свет 6 номеров журнала, в том числе один сдвоенный номер, 5-6. Редактировался журнал в Лондоне, печатался в Гамбурге. На обложке был указан также Нью-Йорк, так как Маркс и Энгельс рассчитывали на распространение журнала и среди немецких эмигрантов в Америке. Подавляющая часть материалов, статьи, обзоры, рецензии, писалась Марксом и Энгельсом, которые также привлекали к сотрудничеству своих сторонников Вольфа, Вейдемейера, Эккериуса. Из произведений основоположников марксизма в журнале были опубликованы «Классовая борьба во Франции» Маркса, «Германская кампания за имперскую конституцию» и «Крестьянская война в Германии» Энгельса, а также ряд других работ. В работах, опубликованных в журнале, подводился итог революции 1848-1849 годов, содержалась дальнейшая разработка теории и тактики революционной пролетарской партии. Журнал прекратил свое существование вследствие полицейских притеснений в Германии и отсутствия материальных средств. Это трезвое понимание положения представлялось, однако, многим ересью, в то время, когда Ледрю Роллен, Луи Блан, Мадзини, Кошут, а из менее значительных немецких светил Руге, Кинкель, Гёк и им подобные дюжинами создавали в Лондоне будущие временные правительства не только для своих отечеств, но и для всей Европы, и когда все сводилось лишь к тому, чтобы добыть путем революционного займа в Америке необходимые средства на осуществление европейской революции и, само собой разумеется, на создание в мгновение ока ряда различных республик. Ледрю Роллен, Александр Огюст, 1807-1874 годы. французский публицист и политический деятель, один из вождей мелкобуржуазных демократов, редактор газеты «Реформ». В 1848 году член Временного правительства, депутат Учредительного и Законодательного собраний, где возглавлял партию «Горы». После демонстрации 13 июня 1849 года эмигрировал в Англию. Один из руководителей мелкобуржуазной эмиграции в Лондоне. Кошут Лайош Людвиг. 1802-1894 годы. Вождь венгерского национально-освободительного движения. Возглавлял буржуазно-демократические элементы в революции 1848-1849 годов. Глава венгерского революционного правительства. После поражения революции эмигрировал из Венгрии. Кинкель Готфрид. 1815-1882 годы. Немецкий поэт и публицист. Мелкобуржуазный демократ. Участник Баденско-Пфальцского восстания 1849 года. Приговорен прусским судом к пожизненному заключению. В 1850 году бежал из тюрьмы и эмигрировал в Англию. Один из лидеров мелкобуржуазной эмиграции в Лондоне. Вел борьбу против Маркса и Энгельса. Кого же может удивить то, что на эту удочку попался такой человек, как Виллих? Что и Шаппер, охваченный старым революционным пылом, дал себя дурачить, и что состоявшее главным образом из эмигрантов большинство лондонских рабочих последовало за ними в лагерь буржуазно-демократических делателей революции. Словом, отстаиваемая нами сдержанность была не по нутру этим людям. Следовало, по их мнению, приступить к деланию революции. Мы самым решительным образом отказывались от этого. Произошел раскол. О дальнейшем можно прочесть в разоблачениях. Затем последовал арест сначала Нотюнга, а потом в Гамбурге Хаупта, который стал предателем, выдав членов Центрального комитета в Кёльне, и должен был фигурировать на процессе в качестве главного свидетеля. Его родственники предпочли избежать такого позора и отправили его в Рио-де-Жанейро, где он впоследствии устроился в качестве купца и в признании своих заслуг был назначен сперва прусским, а затем и германским генеральным консулом. Теперь он опять в Европе. Нотюнг. Петер. Около 1823-1866 годы. Немецкий портной, член Кёльнского рабочего союза, член союза коммунистов, один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 год, приговорен к 6 годам тюремного заключения. Хаупт. Герман Вильгельм. Родился около 1831 года. Немецкий торговый служащий, член Союза коммунистов. Один из арестованных по делу кёльнских коммунистов. Дал предательские показания во время следствия. Освобожденный полицией до суда, бежал в Бразилию. Шаппер умер в конце 60-х годов в Лондоне. Виллих участвовал в гражданской войне в Америке и получил отличие. В битве при Мёрфисборо, Теннесси, будучи бригадным генералом, был ранен в грудь, но излечился. Умер он лет 10 тому назад в Америке. О других упомянутых лицах я еще замечу, что Генрих Бауэр пропал без вести в Австралии, Вейтлинг и Эвербек умерли в Америке. Страница 231. Для лучшего понимания разоблачений я привожу список кёльнских обвиняемых. Первый. Рёзер. Рабочий сигарочник. Рёзер. Петер Герхард. 1814-1865 годы. Деятель немецкого рабочего движения. По профессии рабочий сигарочник. В 1848-1849 году заместитель председателя Кёльнского рабочего союза, член Союза коммунистов, председатель Кёльнского центрального комитета союза, один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года, приговорен к 6 годам тюремного заключения. Позднее примкнул к лассальянцам. Второй. Генрих Бюргерс, впоследствии окончивший жизнь прогрессистским депутатом Ландтага. Третий. Петер Нотюнг, портной, умерший несколько лет назад в Бреславле, где был фотографом. Четвертый. Рейф. Рейф. Вильгельм Йозеф. Родился около 1822 года. Член Кёльнского рабочего союза, член Союза коммунистов. В 1850 году был исключен из Союза. Один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года. Приговорен к 5 годам тюремного заключения. Пятый. Доктор Герман Беккер, ныне обербургомистр Кёльна и член Палаты господ. Беккер, Герман Генрих, 1820-1885 годы. Немецкий юрист и публицист, один из руководителей Союза рабочих и работодателей в Кёльне, член Рейнского окружного комитета демократов, издатель Westdeutsche Zeitung с мая 1849 по июль 1850 года. С 1850 года член Союза коммунистов. Один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года. Приговорен к 5 годам тюремного заключения. В 60-х годах прогрессист, затем национал-либерал. Шестой. Доктор Роланд Даниэльс, врач, умерший через несколько лет после процесса от чахотки, которую нажил в тюрьме. Даниэльс Роланд, 1819-1855 годы, немецкий врач, член Союза коммунистов, один из его руководителей, один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года, оправдан судом присяжных, сделал одну из первых попыток применить диалектический материализм в области естествознания. Друг Маркса и Энгельса. Седьмой. Карл Отто, химик. Отто Карл Вунибальд. Родился около 1809 года. Немецкий химик, в 1848-1849 годах член Кёльнского рабочего союза, член Союза коммунистов, один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года, приговорен к 5 годам тюремного заключения. Восьмой. Доктор Абрам Якоби. Теперь врач в Нью-Йорке. Якоби Абрам. 1830-1919 годы. Немецкий врач, член Союза коммунистов, один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года. Оправдан судом присяжных на этом процессе. Но продолжал находиться в заключении по обвинению в оскорблении величества. В 1853 году эмигрировал в Англию, затем в США, где участвовал в пропаганде идей марксизма в печати. Участник гражданской войны на стороне северян. Позднее президент Академии медицинских наук в Нью-Йорке. В 1885-1889 годах. Профессор и президент ряда медицинских учреждений. Автор ряда работ по медицине. Девятый. Доктор Клейн. Теперь врач и депутат городского самоуправления в Кёльне. Клейн Йоган Якоб. Родился около 1818 года. Врач в Кёльне. Член Союза коммунистов. Один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года, оправдан судом присяжных. В начале 60-х годов принимал участие в немецком рабочем движении. Десятый. Фердинанд Фрейлиград, который, однако, тогда был уже в Лондоне. Фрейлиград. Фердинанд, 1810-1876 годы. Немецкий поэт, в начале своей деятельности романтик, затем революционный поэт. В 1848-1849 годах один из редакторов Neue Rheinische Zeitung, член Союза коммунистов. В 50-х годах отошел от революционной борьбы. Одиннадцатый. Эрхард Приказчик. Эрхард Йоган Людвиг Альберт. Родился около 1820 года. Немецкий торговый служащий, член Союза коммунистов. Один из обвиняемых на Кёльнском процессе коммунистов 1852 года. Оправдан судом присяжных. Двенадцатый. Фридрих Леснер, портной, живет теперь в Лондоне. Из них суд присяжных, публичные заседания которого продолжались с 4 октября до 12 ноября 1852 года, приговорил по обвинению в государственной измене Резера, Бюргерса и Нотюнга к 6 годам заключения в крепости, Рейфа, Отто и Беккера к 5 годам, Леснера к 3 годам. Даниэльс, Клейн, Якоби и Эрхард были оправданы. Кёльнским процессом заканчивается первый период немецкого коммунистического рабочего движения. Непосредственно после приговора мы распустили наш союз. Несколько месяцев спустя приказал долго жить и Зондербунд Виллиха Шаттера. Зондербундом, особым союзом, по аналогии с сепаратным объединением реакционных католических кантонов в Швейцарии в 40-х годах XIX века, Маркс и Энгельс иронически называли сектантско-авантюристскую фракцию Виллиха Шаттера, обособившуюся после раскола Союза коммунистов 15 сентября 1850 года в самостоятельную организацию со своим собственным центральным комитетом. Своей деятельностью фракция способствовала раскрытию прусской полицией нелегальных общин Союза коммунистов в Германии и дала ей повод сфабриковать судебный процесс против видных деятелей Союза коммунистов в Кёльне в 1852 году. Целое поколение отделяет нас от того времени. Тогда Германия была страной ремесла и домашней промышленности, основанной на ручном труде. Теперь это крупная индустриальная страна, находящаяся в состоянии непрерывных промышленных преобразований. Тогда нужно было выискивать поодиночке рабочих, которые сознавали свое классовое положение и свою историко-экономическую противоположность капиталу, потому что самая эта противоположность тогда только возникала. Теперь приходится весь немецкий пролетариат подвергать действию исключительных законов, лишь бы только хоть немного замедлить процесс его развития к полному осознанию своего положения как угнетенного класса. Тогда те немногие, которые достигли понимания исторической роли пролетариата, должны были работать в подполье, собираться украдкой небольшими общинами от 3 до 20 человек. Страница 232. Теперь же немецкий пролетариат может даже обойтись без официальной организации и открытой, и тайной. Простая, сама собой разумеющаяся связь одинаково мыслящих товарищей по классу, достаточно для того, чтобы без всяких уставов, комитетов, постановлений и тому подобных осязаемых форм потрясти всю Германскую империю. Бисмарк — третейский судья в Европе за пределами Германии, но внутри страны растет с каждым днем та все более грозная атлетическая фигура немецкого пролетариата, которую Маркс предвидел уже в 1844 году. Исполин, которому уже слишком тесно становится в рассчитанном на филистера здании империи, а мощное сложение и широкие плечи которого все более крепнут, до того момента, когда ему достаточно будет только подняться со своего места, чтобы превратить в развалины все здание Конституции империи. Более того, международное движение европейского и американского пролетариата теперь настолько окрепло, что не только его первая узкая форма «тайный союз», но его вторая, бесконечно более широкая форма, открытое международное товарищество рабочих, стали оковами для него. Достаточно простого чувства солидарности, основанного на понимании своего одинакового классового положения, чтобы создать из рабочих всех стран и языков одну великую партию пролетариата и сохранять ее сплоченность. Учение, представителем которого с 1847 по 1852 год был Союз, и на которое тогда мудрые филистеры смотрели, пожимая плечами, как на нелепый бред безумцев, как на тайное учение нескольких сектантов-одиночек, это учение имеет теперь бесчисленных приверженцев во всех цивилизованных странах мира, среди узников сибирских рудников и среди золотоискателей Калифорнии. А основатель этого учения, человек, которого больше всего ненавидели, и на которого больше всего клеветали его современники, Карл Маркс, к моменту своей кончины являлся для пролетариата Старого и Нового Света тем советником, к которому постоянно обращались и который никогда не отказывал в помощи. Лондон, 8 октября 1800 85 года. Фридрих Энгельс. Напечатано в книге Карл Маркс «Enthüllungen über den kommunistischen Prozess zu Köln», Göttingen, Цюрих, 1885 год, и в газете «Der Sozialdemokrat», номера 46 по 48, 12, 19 и 26 ноября 1885 года. Печатается по тексту книги, перевод с немецкого.